Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем программу «Синемания», радиостанция «Говорит Москва». Мы говорим о кино. Сейчас в кинотеатрах идет фильм, который называется «Летучий корабль». Сегодня утром мне прислали любопытные данные. За второй уикенд ожидается 260 миллионов рублей кассовых сборов. Всего 611 миллионов рублей. Количество зрителей 1 980 000. Миллиарда, скорее всего, не будет. Будет 880-920 миллионов в итоге. У меня в гостях сегодня режиссер картины «Летучий корабль» Илья Учитель. Илюша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с Ильей знакомы давно. Я даже представлял фильм его на кинофестивале в Туле. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» латиницей в одно слово. Телефон прямого эфира. Вы можете позвонить и поделиться своими впечатлениями от просмотра фильма «Летучий корабль». 8-495-7373-948. Звоните, пишите, рассказывать. Мне очень интересно, конечно, в первую очередь услышать мнение людей, которые посмотрели это кино. 088 пишет: Илья Алексеевич, Леонид Ермолик на пресс-конференции ТАСС пошутил, что картина «По щучьему велению бременские музыканты» лишь разогрев аудитории, как пред большим рок-концертом, некая подготовка перед основной звездной группой. А фильм «Летучий корабль» — это подарок всем нам. Насколько вы солидарны с его мнением?
Ну, мне хотелось бы, конечно, так думать, но это, конечно, все немножечко такие шуточки от Леонида Исаковича все-таки, мне так кажется, поскольку эти фильмы, они уже вышли, они действительно в прокате очень успешные. Нам в этом смысле чуть меньше повезло, потому что мы выходим вот в это весеннее время, наверное, не самое ходовое, и плюс еще, к сожалению, печальные события прошлой недели тоже, честно говоря, очень повлияли на прокат нашей картины.
Поэтому, повлияли?
Ну, безусловно, конечно, да, поскольку и, в общем, мягко говоря, и настроение, наверное, было не для того, чтобы ходить в кино, и плюс и кинотеатры были многие закрыты, поэтому, конечно, повлияли.
Вот я тут открыл интернет и читаю: Бондарчук, Ржановский, Тодоровский, Михалков, Кончаловский. У всех дети режиссеры. А вы что, больше ничего не умеете делать?
Да как, так и есть, конечно. Нет, я хотел вообще поступать еще на операторский факультет, но там надо было сдавать...
А почему не в МАИ, не в авиационный? Почему? Почему не на инженера, не на учителя, не на врача? Почему, Илюш?
Ну, я хотел вот еще быть футбольным тренером.
Вот, кстати. Тем более вы сняли, да, фильм «Стрельцов»?
Это, да, было дело такое.
То есть вы от души свою детскую мечту реализовали?
Это правда. Честно говоря, так и есть, потому что я футболом болен с детства, и я всегда мечтал снять фильм про футбол. И еще дедушка мне мой про Стрельцова рассказывал, еще, правда, с детства во мне сидела эта история, и слава богу, что удалось ее реализовать в таком виде.
Илюш, вот как вы для себя объясняете, почему у огромного количества населения династия врачей почетна, династия учителей почетна, династия рабочих почетна, а вот актеры и режиссеры говорят по блату? Почему? Почему такое представление у людей?
Ну, потому что действительно объективно, если рассуждать, то Я не думаю, что как-то моя карьера складывалась бы настолько удачно, если ее можно назвать удачной, если бы у меня не было таких родителей. Я отдаю себе отчет в том, что многое, что у меня есть, это благодаря им. И я вообще не думаю, что я бы, наверное, кино занимался, если бы я не в киносемье рос. Поэтому...
А вам никогда не хотелось вот на зло папе и маме, вот на зло взять и пойти токарем?
Ну, токарем, наверное, нет, но, честно говоря, никогда у меня таких мыслей не было. Я помню, у нас были когда-то дискуссии, чтобы я не шел в ВГИК поступать. Мама с бабушкой обсуждали, что есть и другие учебные заведения, где можно получить прекрасное академическое образование, а дальше уже заниматься чем угодно. Но потом папа мой вспомнил, что я уже в 11 классе отвлекся от съемок, и быстро я был снаряжен на подготовительный курс.
То есть, как и все, вот у нас были многие дети, и все говорят, все в школе учились плохо. Вы тоже в школе плохо учились?
Ну, честно говоря, у меня такая немножко особенная история, потому что первые 8 классов я учился в гимназии, там все мои одноклассники были победителями всех олимпиад, всех программы «Самые умные», «Умницы» и «Умники».
А вы?
А я, естественно, был круглым двоечником на их фоне. Но потом я перешел в обычную школу, и первый год не делал вообще ничего.
И стал круглым троечником?
Нет, стал отличником, не делая ничего, потому что все это я прошел уже давным-давно. Но вот к 10-11 классу все выровнялось на как вот эти 3-4... Три с минусом.
Понятно.
Классические оценки.
892. Вы простите, я не могу прочитать, как вы видите, прикрыл. Что такое прикрыл? Я не понимаю. Пожалуйста, следите за тем, что вы пишете. 506. Вау, какая крутая позиция. Прям мало таких ребят. Илюш, в последнее время все чаще начали возвращаться к новым версиям старого советского кино. Че, сценаристы сдулись, на выходе нет?
Ну, действительно, кризис идей существует. Он, мне кажется, не только в нашей стране существует. Правда, мало хороших идей. Но у нас есть в разработке классно, если говорить про сказки или про фэнтези, что-то подобное.
Не про сказки, не про фэнтези. Ну, вот невозможно уже. То по щучьему велению, все уходит.
Но надо понимать, что в кино сейчас ходят на... Это все равно должен быть нечто аттракционное, нечто визуально
хорошо,
убедительное.
Хорошо, да почему новый нельзя придумать аттракцион? То Чебурашка, то по щучьему велению, то летучий корабль. Ну что новое, что-то придумайте, ребят.
Мы пытаемся, мы стремимся. Когда-нибудь это произойдет.
Елена Вэй пишет. В старом мультике забава не то чтобы красивый, но очень харизматичный, очень обаятельный. Почему новая забава больше похожа на американскую Барби, чем на русскую умницу и красавицу?
Ну, мне кажется, здесь сколько людей, столько и мнений. Мне вот она кажется очень красивой и одновременно и обаятельной, и харизматичной. Уж на Барби, мне кажется, она не сильно похожа. Может быть, только цветом волос.
Тоже, да, не кажется, она именно на Барби похожа. Она, ну, стандартная дура-блондинка. А так, в общем, ничего. Все блондинки должны быть глупыми, да?
Ну, мне кажется, что она, мягко говоря, не самый глупый персонаж.
Вот, нет, не самый глупый. Самый глупый – это традиционный русский герой. Я всегда пытаюсь понять, почему в русских сказках главный герой – дурак. Почему Иван – дурак?
Ну, наш Иван, я бы его тоже дураком бы не назвал.
Нет, ваш нет.
Ну, потому что, наверное, это какая-то часть культурного кода. И это...
Часть культурного кода, дурак, мам, дорогая.
Ну,
это
да,
кошмар.
Так всем же известно. В нашей стране главные две проблемы – дураки и дороги. И в русских сказках дурак должен вступить на какой-то свой путь, пройти его, как самурай, без цели, но пройти путь свой должен.
Вот вопрос. Вы снимете приквел фильма «Летучий корабль»?
Я не знаю. Мне, честно говоря, в целом хватило и просто летучего корабля, без приквелов и сиквелов.
1, 2, 3, пишет Забава и Король Огонь. Меня больше живности разбойники огорчили.
Ну
тут о вкусах не спорят, да, примерно?
Я думаю,
а Елена Вэй пишет, Иван не дурак, он честный и надежный. Дурак. Честный и надежный дурак. Услужливый дурак опаснее врага.
Может, я думаю, что хорошо, если персонажи фильма вызывают дискуссии, и каждый увидел что-то свое. Я только счастлив такое слышать.
088. Илья Алексеевич, вы мечтаете снять Джеймса Бонда? Если съемки будут проходить в России или в странах ближнего зарубежья, локации какого города вы хотели бы видеть в своей Бондиане?
Ну, я, честно говоря, правда всегда мечтал снять Джеймса Бонда. У меня и правда есть такая мечта. Я думаю, что она теперь стала немножко... ее осуществить немножко стало посложнее, но... Я, честно говоря, не думал, в какой бы я это делал локации, но мне кажется, интересно было бы это снять в Москве.
София Чу пишет, почему сейчас пошел тренд на переделывание советских популярных мультфильмов? По щучьему велению, бременские музыканты, фильмы с живыми людьми, если мультфильм выглядит лучше, чем переделанная версия?
Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Мне кажется, что очень долго не было... визуально убедительных, в том числе и сказок в нашей стране, потому что уровень кинопроизводства рос, рос, и вот мы доросли до того, чтобы зрителям было интересно на это все смотреть. Мне кажется, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры, очевидным решением было обратиться к тем названиям, которые уже все прекрасно знают.
А почему не новое что-то?
Ну, так мы и придем к новому, просто сейчас люди поймут, что сказки могут быть классными, и к ним можно, правда, по-разному относиться, и к нашей, безусловно, в том числе. Но то, что они сделаны на очень высоком кинематографическом уровне, я имею в виду с визуальной точки зрения, это правда. И после того, как пройдет, схлынет эта волна всем известных названий, дальше уже все равно и нам деваться будет некуда, мы обратимся к оригинальным каким-то идеям.
Я напоминаю, у нас в студии режиссер фильма «Летучий корабль» Илья Учитель, плюс 7-925-888-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм для ваших сообщений, и звоните в прямой эфир, плюс 7-495-7373-948-892. Не хотели бы снять фантастический фильм про космос?
Ну, про космос уже столько сняли фильмов. Мне кажется, уже я, в принципе, иду по классической такой схеме. Спортивный фильм есть, сказка есть, дальше обязательно что-то должно быть про
космос. Боевик.
Боевик.
Фильм ужасов.
Я очень хочу триллер.
А эротику?
С элементами эротики тоже нет.
Отлично. 816. Илья, ваша любимая футбольная команда в детстве. В будущем о чем или о ком планируете снять фильм? «Крестный отец» подписывается.
Я думал, это мне предложили сейчас...
«Крестный отец 4» не хотели бы снять?
Я думаю, что не стоит. Мне в целом, я думаю, уже и так нам сильно попало за то, что мы издеваемся над великим советским мультфильмом. Я
попало?
Думаю, что, ну-ка, очевидно, что это должно было произойти. Просто, тут, как говорится, к бабке не ходи.
А у вас к бабке-ёшке.
К бабке-ёшке в том
числе. А, кстати, у вас вообще в основе фильма сказка... Или мультик Гарри Бардина?
Нет, конечно, мультик Гарри Бардина. Потому что если обратиться к сказке, то там я не буду врать, потому что боюсь запутаться, но там не было ни Водяного, ни Полкана. Там вообще, сказка вообще строится совершенно на другом. Поэтому мы основывались на фабуле мультфильма.
А должны были вы спрашивать разрешение у Гарри Яковлевича?
Ну, как бы формально мы не совсем должны были, потому что мы скорее должны были договариваться с Союзмультфильмом. И, честно говоря, я даже не очень знаю порядок получения разрешений, потому что я, собственно, у меня появилась возможность сразу приступить к сценарию, а как шел процесс переговоров с Гарри Яковлевичем, я не очень знаю.
Потому что там я тоже еще... не знаю, но Гарри Яковлевич пишет, что его даже о премьере не предупредили.
Ну, мне кажется, что это не совсем так, потому что и Интин, и Дунаевский, и думаю, что и Бардин все получали приглашение на премьеру. Я не думаю, что мы уж такие
сволочи, чтобы никого не позвать. У нас звонок, Илюш, наденьте наушники. Алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Алло, спасибо, выключите приемник и говорите, пожалуйста. Добрый день.
Доброе утро. Спасибо за эфир.
Добрый
вы
день.
Знаете, вот, большое спасибо, что вы... подняли вопрос относительно династии нашей творческой, в кавычках, элиты. Дело в том, что хорошо бы, и спасибо, что что Илья сказал, что ему помогла Семьякина морфическая. Как известно, у Солженицына есть вещь, когда он пишет, что у писателей советских даже домработницы были писателями. Поэтому хорошо бы, чтобы к этому мы не возвращались. А вопрос у меня к Илье и к уважаемому Давиду. А в чем прогресс в современном искусстве? Что они нового говорят? Вот если их убрать совсем, у нас огромная библиотека прекрасных фильмов, которые можно смотреть, пересматривать, показывать. И может быть, деньги перестать тратить на эти новые изыски, когда человек выражает самого себя в неизвестно в чем.
Спасибо, Илюш. Мне, честно, позиция такая странная, она мне очень напоминает полковника Скалозуба. Уж если зло пресечь, собрать бы книги все да сжечь, уничтожить всю новую литературу, новую кинематографию. Для чего вы снимаете новое кино? Ведь старое уже давно есть.
Я думаю, что все, и не только я, а любой кинорежиссер вам ответит, что если есть возможность снимать, то надо снимать. Вот и другого тут ответа нет.
Собственно, режиссер для этого живет.
Ну, конечно, безусловно, это все, это наша жизнь в этом заключается. Ну, конечно, мы можем все сесть и смотреть то, что уже было снято.
Но... Называется «Зачем нужны новые врачи, если был Авиценна», да?
Да, в целом да.
Но... Зачем всех лечить клестиром?
Я думаю, что здесь, конечно, не совсем уместное сравнение с медициной. Там точно нужен прогресс постоянный.
А что, в литературе не нужен?
Да, конечно, нужен.
А что, в кино не нужен?
Ну, я не думаю, что кино спасает жизни, но, конечно...
Бывает.
Ну, дай
конечно,
бог, дай бог.
Конечно, кино удивительно влияет. А мультик Гарри Бардина короткий. Как происходило наращивание материала? Мультик, если они бывают 10-20 минут, вот он короткий. В Советском Союзе практически не снимали полного метра анимационного. Как наращивание материала проходило?
Наращивание материала проходило следующим образом. Мы, честно говоря, долго очень возились со сценарием. Мы несколько раз все вычеркивали, зачеркивали, начинали писать заново. И очевидно было...
Простите, да. Перебью. Давайте я перебиваю каждый раз, когда у нас звонок, чтобы люди не висели.
Хорошо.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Хотел узнать, Илья учитель, правильно, да?
Да.
Извините, пожалуйста, а это вы снимали «Огни большой деревни», по-моему, называется фильм? Это был ваш первый фильм, я даже был на премьере в Октябрьском.
Да-да-да.
Вы снимали?
Это был я.
Я вас понял. То есть вы, так сказать, двигаете тренд не очень хорошего кино, как мне предполагается.
Почему?
Ну, я не бы не назвал его. Ну, не знаю, как-то у меня в голове сидят всякие Дэвиды Линчи, всякие сидят разные великие деятели русской культуры. Ну, да, мне кажется, это просто растрата бюджетных средств. Спасибо за внимание.
Да, спасибо.
Ну, вообще, честно говоря,
тоже... Кому шоколадка, кому свиной хрящик.
Да нет проблем вообще. Ну, фильм не понравился, хорошо.
Не понравился.
Вообще он имел, честно говоря, даже не то чтобы какой-то кассовый успех, но этот фильм был отмечен не только...
И на фестивалях,
на многих
неплохих
фестивалях.
Я именно этот фильм и представлял в Туле, поэтому... Андрей Николаевич пишет, вы упустили важный вопрос звонящего. Да, мы, наверное, упустили. В чем прогресс современного кинематографа, чем лучше старого?
Я думаю, что если... Да, я начну не с прогресса, а с регресса. И проблема, конечно, в идеях и в том, что сейчас кино создается гораздо быстрее, чем это... И я бы сказал, менее тщательно, чем это было... И в советское время, и не только
в... И не только в России.
И не только в России. Конечно, все стараются что-то сделать побыстрее, успеть к каким-то датам и так далее. И регресс в идеях и в качестве драматургии, конечно, сильно влияет на то, что мы видим в итоге. Но визуальные средства, которыми мы сейчас обладаем, вот там прогресс налицо, потому что пока была возможность обмениваться какими-то технологиями и так далее, мы успели нарастить, так сказать, нужный в этом смысле хребет.
Ну, это примерно как спросить, чем Мерседес 2024 года лучше Мерседеса 1924 года. Ну, по-моему, совершенно есть очевидные вещи. И в технике, и в картинке, и прочем, и прочем. Но, кстати, Илья, забавно. Я несколько лет назад прочел довольно знаковую статью в одном из американских журналов, что современное кино как искусство умирает. И что очень скоро в кинотеатрах останется только аттракцион фильма с бюджетом от 400 миллионов долларов. А настоящее кино как кино уйдет на телеэкран. И любопытно, что авторами этой статьи были Джордж Лукас и Стивен Спилберг, люди, которые создали кино-аттракцион. Вы согласны, что кино превращается в аттракцион, а кино уходит в телевизор?
Ну, я думаю, что, безусловно, так оно и есть. Честно говоря, мне тоже так кажется, потому что все то, что... По сути, все жанры, которые любили абсолютно все, и те же триллеры, и драмы, все это мы сейчас видим в сериалах, и просто делать полнометражные фильмы только ради того, чтобы их снять, потому что на них зритель вряд ли пойдет в кино, это просто... кинотеатральная тенденция. Если ее побороть и переломить, мне кажется, уже будет невозможно.
Ну вот еще, спорься. Елена В. пишет, нет прогресса в искусстве, есть технический прогресс и новизна. И, конечно, новые талантливые творческие личности. Согласны? Что нет прогресса в искусстве.
Прогресса в искусстве, вот все, что было вот в этом тезисе заложено, так оно и есть. Да, мне кажется, что, конечно, талантливые люди не перевелись еще, но действительно пока, мне кажется, что прогресс исключительно технический.
Это в свое время тетушка Станиславского, которая работала у него литературным агентом, каждый раз, когда молодые авторы приносили ей новые пьесы, она говорит, ну зачем вы все это пишете? Шекспир уже все написал. Андрей, очень спорно. У новых фильмов только картинка лучше, а игра актеров в сочетании с режиссерской задумкой скудная.
Ну вот тут, кстати, я бы поспорил, потому что...
Поспорься.
Ну, я тоже еще тут спорщик, конечно, но у меня есть ощущение, что, конечно, может быть, актерский уровень сильно отличается, но мы знаем советское кино по его шедеврам, и мы все их действительно пересматриваем. Конечно, российское кино еще таким большим фондом великих фильмов, мягко говоря, не обладает, но те фильмы, которые мы пересматриваем, и, кстати, в том числе комедии, они все равно, там актеры ведут себя немножко утрированно. И мне кажется, что если... Именно поэтому и не срабатывают новые изложения с тем же успехом, как это было в советское время. Потому что это уже все равно какой-то повтор. И даже когда прекрасные артисты играют комедию чуть утрированно, все это выглядит как наигрыш, и все это не совсем правдоподобно. Ну и плюс еще, конечно... Талант исполнителей тоже влияет на это все. И режиссерские, и актерские, и всего прочего.
Знаете, я один раз задумался. Вот все говорят, что советское кино великое, гениальное. Ну да. Но я попытался для себя посчитать количество великих советских фильмов. И учитывая количество фильмов, выпускаемых в год, оно на самом-то деле не сильно отличается от количества очень хороших фильмов, выпускаемых в современной России, потому что у нас в разы меньше фильмов производится.
Это правда. То есть отдача, это же всем не объяснишь.
Да, отдача-то примерно одинаковая, что на самом деле забавно. Вы, когда пишете про великое советское кино, посмотрите, сколько фильмов в год снималось в СССР. И сейчас в год в России, в современной, снимается не более 200 фильмов. А тогда снималось около 400. Посмотрите отдачу. Сейчас новости на «Говорит Москва», а потом вернемся с Ильей Учителем и продолжим разговор о фильме «Летучий корабль».
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
Продолжаем. У нас в гостях сегодня режиссер фильма, который сейчас идет во всех кинотеатрах страны «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель. Некоторые, Елена В. пишет, некоторые режиссеры ищут немыслимой глубины и смыслов в своем творчестве, а другие – красоты и художественности. Наверное, Илья ближе ко второй группе. Что вы ищете в кино?
Я ищу... Всегда начинается все с интересной истории. Если она, неважно, сложная она или простая, если она какие-то струны в душе затрагивает, значит, там есть что поискать, и дальше уже наращивать все, как там было сказано, художественные
и красоту и художественные.
Красоту и художественные,
да. Напоминаю наши координаты. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. В одно слово латиницей. Телефон прямого эфира. 8-495-7373-948. Я жду смс-ок и звонков от людей, которые посмотрели фильм «Летучий корабль» в кинотеатрах лучше. Я не могу прочитать этот рандомный набор латинских букв. Я прочту смс-ку. Добрый день. Я бы не слушала усколобых стариков, которые застряли в СССР. Новое кино нужно. Лично я видеть уже не могу заезженные великие фильмы. Надо снимать новое, учиться на ошибках и создавать новые шедевры.
Золотые слова.
А вы на ошибках умеете учиться?
Ну, я надеюсь, что так оно и происходит, потому что все равно, если вы вот как нам звонили по поводу моего первого фильма, сказав, что он ужасный, я думаю, что следующий фильм уже был не такой ужасный, а этот, может быть, еще чуть лучше. Будем учиться на собственных ошибках.
В бесконечном списке продюсеров картины «Летучий корабль» есть имя Алексея Учителя, вашего батюшки. У кого было право на окончательный монтаж, Final Cut, у вас или у папы?
Ну, у нас все равно, несмотря на родственные узы, конечно, у нас и очень рабочие отношения.
У кого было право на окончательный монтаж?
У него, конечно.
У него?
Он генпродюсер.
А он воспользовался хоть раз?
Ну, мы монтируем, тут сложно сказать, формально, наверное, у него было, но мы же вместе делаем этот монтаж. Мы монтируем, показываем, он дает свои правки, и дальше вот этот процесс двигается только таким образом.
Я к чему задаю вопрос про разницу между американскими киноконтрактами и российскими киноконтрактами. В Америке в контракте всегда право на final cut, на окончательный монтаж у продюсера. В Европе, как правило, у режиссера. У вас американский или европейский был контракт?
Я, честно говоря, поскольку я работаю на нашей семейной киностудии, я этот контракт, мне его подсовывают, я его подписываю.
Не и глядя. Мне,
ну, фактически, да. Да, и что я буду говорить, обсуждать с папой, у кого финальный монтаж. Ну, мне кажется, он скажет, ты что, совсем с ума сошел? Мы же все равно будем вместе это монтировать.
Насколько прикольно вообще работать под руководством отца?
Вообще это не очень прикольно, я честно могу
сказать. А нафига вам это понадобилось?
Потому что, как мы, вот если возвращаться к тому вопросу, с которого мы начинали фактически, не было бы у меня никаких возможностей, если бы у меня не было таких родителей, и папы, и мамы. И, конечно, мое самое большое счастье, что я могу снимать те фильмы, которые мне хочется снимать самому. И в этом, конечно, только их заслуга в этом и есть.
Илюш, дорогой, я посмотрел кино, такой вопрос. Угу. А почему у вас Соловей, разбойник, актриса, а бабки ёшки, актер? Привет Миляру? Или это у вас гендерная такая игрушка?
Это не то и не другое.
А что это?
Ну, просто вот когда...
Почему у вас Соловей, а не Соловьиха?
Да я, честно говоря,
не думал.
Не думал об этом, честно. Потому что здесь дело не в гендере.
А в чем?
Потому что получился персонаж Соловей-разбойник. Я начал подбирать актеров, кто бы это мог быть. И, честно говоря, Анна Уколова возникла фактически сразу. И здесь дело совершенно не в гендере или в том, что она женщина, а Соловей мужчина. Здесь просто совпадение характеров и типажа, вот и все.
То есть ни одного мужика с характером Соловья-разбойника не нашлось. Понял, да, беда. А бабки-ёшки, почему актер? Мультики-то это был целый хор бабок.
Так и тут фактически
хор. А почему актер? Почему бабка? Это миллиард, который все время играл Бабу-Ягу.
Здесь я могу сказать, вот здесь, наверное, чуть больше было гендерных особенностей, поскольку здесь, поскольку бабушек 5 в нашем изложении, они должны быть действительно разнообразными, и каждая должна отличаться от другой. Я уж не буду судить, насколько это получилось, слушайте, но мне кажется...
Вы гений! Я вас обожаю. В России не нашлось ни одного актера, который смог бы сыграть соловья-разбойника, но нашлась настоящая русская женщина, которая смогла. В России не нашлось ни одной настоящей русской женщины, которая бы могла сыграть Бабу-Ягу, а вот актер нашелся. Примерно так?
Нет, не так. Прекрасных женщин-актрис очень много, но так, чтобы они смогли сделать...
актеров?
Я говорю, суть в том, что мне нужно было 5 разных характеров. Я не смог придумать актрису, женщину, которая может сыграть 5 абсолютно отличающихся характеров. И мужчина, изображающий женщину, мне кажется, здесь это был правильный выбор.
Ну да, это Тутси, некоторые любят погорячее и так далее. Слушайте, семейное кино всегда самое кассовое в мире. Потому что, условно, на боевик идем мы с вами вдвоем, на условную мелодраму идет Наташа Шталева с подругой, а вот на семейное кино идете вы с Наташей, все ваши 8 детей, иду я со своей женой, все наши 18 детей, и больше всего денег. Такой черт фонд кино выделяет деньги на съемки. На Кинопоиске, между прочим, даже бюджета вашего фильма нет. Сколько производство тут стоило?
Ну, оно стоило довольно много, потому что...
Офигенный уклончивый ответ.
Где-то в районе... 700 миллионов рублей, насколько я знаю.
То есть он должен в прокате, чтобы отбиться, собрать 1,5 миллиарда?
Ну, где-то так, да, я так понимаю.
Как происходила работа над формированием саундтрека? Потому что все классно. Песня Водянова в исполнении Гармаша — это чудесно. Какой там забыли Найк Борзов, Агутин? Какая-то эклектика, нет?
Я попытаюсь объяснить выбор данных песен. Если, значит, дело было так. Поскольку, как вы и сами сказали, мультфильм шел 15 минут.
Да.
И он почти весь на 95% состоит из песен. Мы понимали, что тех песенных номеров, которые есть только в мультфильме, нам будет не хватать. Нам надо расширять музыкальную часть.
Да, и вместо того, чтобы заказать Максиму Дунаевскому новые песни, проще было взять Агутина и Борзова.
Ну, в целом...
Почему не арию? Почему не взять тяжелый металл, очень современно?
Ну, слушайте, это можно объяснять...
Или какого-нибудь рэпера.
Очень долго. Ну, хорошо, и кому бы понравилось. Я понимаю, что эти песни могут не нравиться. Логика моя была такова, что таких же ходовых песен, как Максим Исаакович сочинил для мультфильма, мы все равно такое мы не осилим. И мы возьмем... такие же шлягеры и попытаемся вписать их в сюжет повествования.
Кстати, очень любопытная версия. 892 пишет. У меня есть ответ. Слово «соловей» не склоняется. Он категорически отрицает феминитив. Нет слова «соловьиха». Есть слово «соловей», которое не указывает на пол. Кстати, любопытно. Тот же 892 пишет. Водяной не обладает музыкальными талантами. Чего это? Гармаш – идеальный исполнитель для этого персонажа. Почему Гармаш?
А почему нет?
Это такая чисто национальная привычка отвечать вопросом на вопрос.
Ну, просто, правда, я не знаю, как
почему ответить. Почему не Михаил Боярский? У него тоже хриплый голос. Был бы узнаваемый, дико.
Во-первых, если уж на то пошло, Водяной — это 3D-персонаж.
Это понятно.
И... я могу чуть-чуть рассказать про то, как расскажите. Этот персонаж создавался.
Да.
Потому что это действительно важно, учитывая контекст, почему там Сергей Леонидович Гармаш. Мы хотели, чтобы этот Водяной и внешне, и внутренне, наверное, все-таки, и чтобы внешне он точно коррелировал с тем, который был в мультфильме. Но помимо хрипотцы в голосе, этот Водяной, он в некоторой степени, он должен быть и чуть-чуть аферистом, и чуть-чуть интеллигентом, и при этом вот эта хрипотца в голосе дает какие-то еще необходимые черты характера этому Водяному. И если технологически подходить к процессу, то это происходило так. Сергей Леонидович приходил на пробы. Мы очень много раз с ним читали эту роль от начала до конца, иногда и с другими артистами. Все это фиксировалось на камеру. А дальше, когда мы уже перешли к съемкам, которые проходили на настоящем болоте, осенью...
На настоящем болоте?
Да.
Бедолага.
Я думаю, что поскольку ему надо было быть в тоненьком резиновом костюме за настоящим вот этим созданным органом в октябре месяце танцевать ночью на болоте, я думаю, что Сергей Леонидович, мы просто не хотели его мучить такими тяжелыми
словами. У нас звонок. Да, Ростислав, да. Алло.
Здравствуйте, у меня два вопроса про военные фильмы. Первый, вы не думаете, что в современной России сейчас специально сделан крен в сторону нужных военных фильмов? Какие эмоции этим хотят вызвать? И еще, почему очень не хотят из военных советских показывать неудобные сейчас в 6 часов вечера после войны или 9 дней без войны? Ведь тоже был, по-моему, фильм. Спасибо.
Я, честно говоря, не очень понял вопрос.
Я тоже не понял. Илюш, вы не одинаковы. А вот тут вопрос вам. Смотрите. Представь недалекое будущее. Режиссер работает исключительно с компьютерными аватарами. Что потеряет такое кино, а главное, что приобретет?
Мне тогда тут тоже не очень понятно, что такое компьютерный аватар.
Это то, что в свое время сделали фильм, где вместо актеров играли компьютерные аватары Джейсона Стэтхэма, Тома Круза, Тома Хэнкса и прочие. Вот если бы вам его предложили, вот снимите кино, такой Dream Team, мы вам создаем компьютерных актеров великих, кого бы взяли?
Ну, я понимаю, что я уже 40 минут рассказываю про технологии и про все вот это в таком же роде вещи, но вообще изначально профессия режиссера подразумевает, главная задача – это работа с актером. И мне кажется, что от этого все равно никуда не уйти, и слава богу, потому что режиссер должен общаться с актером, они должны вместе создавать тот мир, который они пытаются создать, и в этом и состоит главная задача режиссера.
Елена Вай пишет, насчет Бабы-Яги. В фильме 75-го года «Новогодние приключения Вити и Маши» роль Бабы-Яги исполнила довольно молодая актриса. Это было необычно и очень понравилось зрителям. Пусть будут разные бабы-ёшки.
Я поддерживаю.
Кстати, насчет того, что режиссер обязательно должен общаться с актером. А что, в анимации режиссеров нет? Они с актерами не общаются.
Ну, они общаются, наверное, на звучание. Я не очень знаю, как создается мультипликат.
Компьютерные аватары вместо актеров, а живые актеры работают на звучании. В вашем фильме поют не сами актеры. Это такая, на мой взгляд, печальная традиция советского кино. Я помню чудесный фильм «Летучая мышь», где играли братья Соломины, а пели за них актеры, артист театра оперетты. Почему у вас не сами актеры поют?
Ну, у меня только Иван и Забава не поют сами за себя.
Почему?
Потому что мне казалось, может быть, я ошибаюсь, но мне правда хотелось, чтобы... Если песни сказочных персонажей, они должны быть какие-то смешные, прикольные и так далее, то арии Ивана и Забавы, в моем понимании, их должно хотеться переслушать еще раз. И я здесь просто увидел еще какую-то...
Песни Андрея Миронова в его исполнении переслушивают тысячи раз. Он сам поет.
Да, но эта песня все равно относится к разряду... шлягеров смешных. Понятно. И прикольных.
Ну, а почему у вас в кино актеры не могли сами-то спеть?
Да, не могли сами спеть.
Ну, а чего просто не спели?
Да, не спели, просто появилась возможность еще расширить как-то эту музыкальную палитру, вот и все. Здесь просто можно спорить, правильно это или нет, но мы решили сделать так, вот и все.
Как вы относитесь к рецензиям и отзывам на свои фильмы? Вы их читаете, следите за этим? Или у вас есть человек, который вычитывает и вам передает выжимки?
Нет, я, честно говоря, не читаю ничего.
Почему?
Ну, потому что я прекрасно понимаю, что там есть и плохое, и хорошее. Но я, правда, честно читаю, не читаю ни хорошее, ни плохое. Потому что, когда фильм уже снят, он живет дальше своей жизнью. И все. Это уже, конечно, это ко мне имеет отношение. Но зачем мне мучить свою психику хорошими и плохими отзывами?
Чтобы учесть на будущее, нет?
Я учитываю на будущее то, что я черпаю из собственной работы, а не из отзывов.
Хорошо, вот, допустим, зрители, кинокритики, ваш отец, ваши родственники, чье мнение для вас определяющее? Отзывы зрителей, рецензии кинокритиков, отзывы друзей и близких?
Я принимаю во внимание все абсолютно отзывы,
которые вы их мне не читаете.
Я имею в виду те, которые мне говорят лично, в лицо. Я понимаю, что, конечно, мне мои...
Но послушайте, на Кинопоиске человек не имеет возможности вам в лицо это сказать. Он пишет на Кинопоиске свой отзыв. Почему вы не читаете? Почему у вас нет человека, который бы это вычитывал?
Нет, у нас есть, безусловно, люди, которые это читают. Я, правда, не вижу в этом большого смысла. Но человек захотел что-то написать, ну, он написал. Это не повлияет ни на меня, ни на фильм. Ну,
да, получается, вы снимаете кино для себя, а не для людей, и люди, которые высказывают мнение про ваше кино, собственно,
нет,
для
вас... я бы тут не путал. Я снимаю, естественно, я думаю о зрителе, пока снимаю фильм. И... Мне кажется, что народная, так сказать, любовь к фильмам, она не в отзывах, а в том...
А в чем?
Ну, наверное, в том, в какое время еще после выхода фильма об этом фильме продолжают говорить, сколько на него ходит
народу. А если продолжают говорить долго, но плохо, это означает народную любовь?
Ну, говорят плохо как раз всегда, мне кажется, только в интернете.
У нас звонок. Алло, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Вопрос.
Как вас зовут?
Юрий, Москва.
Тушина. Да, Юрий.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Хотел задать вопрос Илье,
да,
по гонорарам артистов. Хотелось бы услышать, сколько заработали в фильме артисты?
Я с радостью рассказал, но это вообще
конфиденциальное. Вообще коммерческая тайна, абсолютно. Перестаньте вы, на очень во многих местах, не связанных с кино, подписывают специальные обязательства о неразглашении заработной платы. Вы вообще о чем? Ну, это вообще невозможно. Меня больше интересует, например, насколько режиссер отвечает за провал своего фильма в прокате, или только продюсер отвечает.
Я думаю, что нормальный режиссер должен понимать, что если фильм ничего не собирает, то в этом есть, безусловно, его вина. Он снимал, он выбирал этих артистов, да, их утверждают, может быть, в некоторых случаях продюсеры, но, конечно, режиссер, на нем лежит огромная ответственность.
А вот калика перехожий ловит вас на противоречие. Интересно, наплевательская эгоистичная позиция. Мне все равно на отзывы, но ранее было сказано, что ведется работа над ошибками. А как, если на отзывы наплевать? Как вы над ошибками работаете?
Ну, потому что ошибки совершаются во время производства, и надо их...
А как вы можете увидеть свои ошибки?
Я вижу их на монтаже, когда что я сделал.
Вы уверены, у вас не замыленный глаз? Вам не интересно, что зрители думают?
Я исхожу из того, что мне нужно создать историю, потому что главная работа режиссера – это создать историю, которая будет ясным языком.
Простите, давайте звонок примем и потом вернем. Хорошо. Да, алло. Алло.
Да, здравствуйте. Это снова Владимир.
Да, Владимир.
Я еще один короткий вопрос задам.
Давайте.
700 тысяч рублей было потрачено на фильм. 1,5 миллиарда он должен заработать.
То есть 700 миллионов.
Заработает.
700 миллионов.
700 миллионов.
Да.
Да, прошу прощения. Заработает ли он 1,5 миллиарда?
Ну, это вопрос, на самом деле, во-первых, не к Илье, потому что Илья режиссер.
Нет, это почему? Я могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что... Думаю, что уже нет, и во многом, к сожалению...
Из-за внешних обстоятельств.
Из-за внешних обстоятельств, потому что первые три дня, первые два дня до всех печальных событий, когда фильм пошел в кино...
Шел очень хорошо.
Да, мягко говоря, он шел с сильным опережением своего графика, но когда закрываются кинотеатры...
И когда происходят такие события, да, и люди боятся...
Людям не до кино.
Да, люди боятся попадать в места массового скопления, поэтому тут все понятно. По прогнозам, фильм соберет порядка 900 миллионов долларов. Это действительно...
Рублей, к сожалению.
900 миллионов рублей, да. Елена Сергеевна, гонорары западных актеров регулярно публикуют. Ну, мы же не на Западе, Елена Сергеевна.
Я еще думаю, что здесь разница в том, что актеры на Западе получают аккордный гонорар за съемки в фильме.
Там все по-разному. Есть в день получают, есть аккордный. А главное, что во всех этих гонорарах никто не пишет, какие налоги актеры заплатили. Да. Вот этого никто не пишет. Потому что там налоги могут доходить до 45% от этого чертового гонорара. Поэтому там не так много. Какими умениями, навыками должен вообще обладать современный кинорежиссер?
Да я думаю, теми же самыми, которыми любой режиссер должен обладать.
Конкретно. Что режиссер должен уметь и знать?
Режиссер должен разбираться в актерской игре и думать о том, как ему сложить историю так, чтобы она была ясна от начала до конца.
И все? А в сценариях не должен разбираться?
Это в первую очередь сценарий касается. Режиссер обязан участвовать
в операторском работе. В операторском искусстве не должен разбираться?
Должен разбираться. Но
оператор... А не должен разбираться, как свет стоит?
Не думаю, что как свет надо досконально разбираться. Иначе зачем нужен оператор?
И операторская команда. А главная работа режиссера, чтобы фильм нравился людям. Вы же не для монтажа его снимаете, не для того, чтобы потешить свои амбиции. Ну, вообще, на самом деле, кто для чего, Илья, вы для чего снимаете?
Я искренне могу сказать, что, конечно, я хочу, чтобы мои фильмы нравились зрителям. Но если они нравятся не только зрителям, но еще и мне, и, как вы сказали, моим родственникам, друзьям, значит, все сложилось неплохо.
Наверное, вас много-много десятков раз, а то и сотен, спрашивали, насколько тяжело быть сыном большого режиссера.
Да.
К чему это обязывает? Я просто хорошо и много лет знаком с Алексеем Германом, которого вообще подписывали всегда Герман-младший. Вас не подписывают учитель-младший. Лёшу все время сравнивали с папой. Вас с папой сравнивают?
Да нет, обычно просто пишут всегда, чтобы я не снял первые... Всегда в новостях выходит, что это он снял, потому что...
Путают?
Ну, конечно, путают, да. Но мне еще Алексею Герману чуть меньше повезло, потому что он Алексей Алексеевич.
Ну,
в этом еще есть проблема. Меня
родители
назвали иначе.
Ну что ж, на этом заканчиваю. Знаете что, я вот что в конце хочу всем вам сказать. Главная цель моей программы, главная цель программы «Синемания» в том, чтобы вы встали, пошли в кинотеатр, заплатили деньги и составили свое мнение, не основанное на публикациях в интернете, на телевизионных репортажах, а свое личное мнение, посмотрев кино, не пиратскую копию в интернете, не на платформе, посмотрели фильм в кинотеатре. «Летучий корабль» — фильм для просмотра в кинотеатре на большом экране с качественной картинкой и качественным звуком. У нас в гостях был Илья Учитель. Мне тоже чуть с языка не сорвалось, Алексей Учитель. Всем счастливо, до следующего воскресенья.